Скажите мне лучше, когда вы с потерпевшей последний раз виделись?
Дней 10 назад.
Где?
Здесь.
С какой целью?
Мы размениваем квартиру. Я привез Ларисе планы нескольких вариантов.
Груздев говорил медленно, еле разлепляя сухие губы. Я не мог понять, он что, раздумывает так долго над ответами? Или все еще опомниться не может? К разговору подключился Панков. «Вы кого-нибудь подозреваете?» Груздев вскинул на него недобрый взгляд.
«Чтобы подозревать, надо иметь основания. У меня таких оснований нет».
Он сказал это раздельно, веско, и в голосе его скрипнула жесть неприязни.
«Это, конечно», — простецки улыбнулся Панков. «Но, возможно, есть человек, которому стоит повнимательнее присмотреться. Вы как думаете?»
«Таких людей вокруг Ларисы в последнее время велось предостаточно», — сказал Груздев зло, помолчал, тяжело вздохнул. «Я ее предупреждал, что вся эта жизнь вокруг Мельпомены добром не кончится».
«Вы имеете в виду ее театральное окружение?» — уточнил Жеглов.
И как бы мимоходом спросил, «У вас сейчас как с жилплощадью? Нормально?»
«Ненормально!» — отрезал Груздев и с вызовом добавил. «Но к делу это отношение не имеет!»
Он вытащил из кармана пальто носовой платок и вытер вспотевший лоб.
Как знать!» — неожиданно тонким голосом сказал Жеглов и достал из планшета записку. Повертел ее в руках и спрятал обратно. «У вас оружие имеется?»
Я мог бы поклясться, что при этом неожиданном вопросе Груздев вздрогнул. Взволновался-то он наверняка, потому что снова полез за носовым платком. И я впервые увидел, что до синевы бледный человек может одновременно покрываться испариной.
«Нет», — сказал Груздев медленно и протяжно, — «не может быть. Я как-то не подумал».
«О чем вы не подумали?» — спросил Жеглов спокойно.
«Я совсем забыл о нем».
«Ну-ну», — поторопил Груздева Панков.
«Неужели это из него?»
«У меня был наградной пистолет». Груздев говорил невнятно и с трудом, будто у него сразу и губы, и язык онемели. «Я совсем забыл о нем!» Он встал и направился к буфету, но на середине комнаты остановился и повернулся к Панкову.
«Вы нашли? Это из него?
Покажите, куда вы его положили!» — спокойно сказал Панков. Груздев подошел к буфету, открыл верхнюю створку, достал оттуда шкатулку, из которой, по словам Нади, пропали драгоценности, трясущимися руками откинул крышку, тупо уставился внутрь шкатулки. Панков встал, направился к Груздеву, подошли оперативники.
«Его здесь нет. Я хранил его в шкатулке».
«А взяли когда?» — быстро осведомился Жеглов. Груздев, словно не желая разговаривать с Жегловым, ответил Панкову.
«Я не брал. Поверьте, я не знаю, где он».
Панков развел руками, будто хотел сказать: «Не знаете? Так не знаете, поверим». А Жеглов развернул газетный сверток и показал коробку с патронами Груздеву. «Вам вот этот предмет знаком?»
«Да»,
— глядя куда-то в бок, сказал Груздев.
«Знаком, знаком. Это мои патроны».
Трясущимися пальцами он положил в блюдце, стоявшее на буфете, окурок, достал из пачки десяточка Дели папиросу, дунул в мундштук,
примял пальцами конец его, закурил. Я видел, как он переживает. Мне было тяжело смотреть на него. Я отвел глаза и уперся взглядом в хрустальную пепельницу на столе. Там по-прежнему лежали окурки. И я вспомнил, что под диктовку Жеглова записал свой блокнот. «Три окурка, папирос Дели». Я пригляделся к окуркам, и в груди что-то странно ворохнулось, перехватило дыхание. Мундштуки наподобие хвостовика-стабилизатора бомбы, только без поперечной планки, были примяты крест-накрест. Точно так же примял сейчас свою папиросу Груздев. Уставившись в одну точку, он курил, затягиваясь часто и сильно, так что западали щеки и перекатывался кадык. «Это улика», — подумал я. И сразу же вдогонку пришла новая мысль. «Он ведь говорит, что здесь не был? Выходит, врет?» «Впрочем, может». И неожиданно для себя сиплым голосом я спросил: «Гражданин Груздев, скажите, ваша жена курит? То есть курила?» Жеглов с удивлением и недовольно посмотрел на меня. Но мне это было сейчас безразлично. Я находился у самой цели и, не обращая внимания на Жеглова, нетерпеливо переспросил медлившего с ответом Груздева. «Папиросы она курила?» И я неловко кивнул на тело Ларисы. Груздев внимательно посмотрел на свою папиросу, потом, не скрывая недоумения, сказал уныло: «Нет, она даже запаха не переносила табачного, я на кухню всегда выходил». «Тогда как же вы объясните?» — начал было я. Но Жеглов неожиданно встал между нами, приподняв руку жестом фокусника, громко и сухо щелкнул пальцами, в растяжку сказал: «Одну минуточку! Вы, гражданин Груздев, сейчас с другой женщиной живете!» Косо глянув на него, Груздев сухо неприязненно кивнул, словно говоря: «Ну и живу! Ну и что вам? Какое дело?» «Адресочек позвольте», — попросил Жеглов. «Пожалуйста», — скривил губы Груздев. «Но, надеюсь, вы не собираетесь ее допрашивать? Она никакого отношения не имеет». «Мы разберемся», — неопределенно пообещал Жеглов. «Запиши, Володя». Груздев продиктовал адрес, и пока я записывал его в свой блокнот, сказал, обращаясь скорее к Панкову, чем к Жеглову: «Я просил бы не информировать квартирную хозяйку. Нам еще жить там. Вы должны с этим считаться». «Я пока ничего обещать не могу», — сухо, неопределенно как-то сказал Панков, жуя верхнюю дряблую губу. «Следствие покажет». Груздев возразил злым тонким голосом: «Вы меня извините, я не специалист, но мне кажется, в общем, не хватит ли следствию крутиться вокруг моей скромной персоны? Время-то идет?» Жеглов, не глядя на него, сказал равнодушно: «Но почему же вашей персоны? Разбираемся, как положено». «Да что вы мне голову морочите!» — закричал Груздев. «Что, я не вижу, что ли? Вы меня подозреваете? Чушь какая! Пистолет, патроны, окурки! Глядишь, в ход пойдут!» Груздев презрительно посмотрел на меня, прикурил от своей папиросы новую, окурок раздраженно швырнул в блюдце, не попал, и тот, дымясь, упал на ковровую дорожку. Жеглов поднял окурок, аккуратно загасил его в блюдце. — «Да вы не нервничайте, товарищ Груздев», — сказал он мягко, почти задушевно. — «Мы вас понимаем, сочувствуем, можно сказать, горю. Но и вы нас поймите, мы ведь не от себя работаем. Разберемся. Пойдем, Шарапов, я тебе указание дам». Повернулся, пошел к дверям быстрой своей пружинищей походкой и уже на выходе попросил Груздева: — Не серчайте, Илья Сергеевич. Лучше помогите товарищам с вещами разобраться. Все ли на месте?
В коридоре, прижав меня к вешалке, Жеглов сказал быстро и зло. Ты вот что, орел, слушай внимательно. Значится, с вопросами своими мудрыми воздержись пока. Твой номер 16-й, понял? Помалкивай в трубочку.
Да я... Вздыбился я на него.
«Помолчи, тебе говорят!» — заорал Жеглов и сразу перешел почти на шепот.
Папиросы заметил. «Хвалю. Я их, между прочим, как он только вошел, усек. Но, обрати внимание, виду не подал.
Ты усвой, заруби на своем распрекрасном носу раз и навсегда. Спрос! Он в нашем деле дорого стоит. Спрашивать вовремя надо, чтобы в самую десятку лупить, понял?»
Я покачал головой, пожал плечами, не понял, мол.
«Но сейчас не время. Я тебе потом объясню. Эта штука серьезная, — пообещал Жеглов. Наблюдай пока, мотай на ус. Как там у вас в армии говорят? Делай, как я, и все. И давай без партизанщины, понял?»
Я кивнул. И чувствовал я себя как собака, перед носом которой подбросили кусок сахару и сами же его поймали и спрятали в карман. На какую вескую улику я вышел? Сейчас бы, как в атаке, раз-два, быстрота и натиск. Черт побери, оказывается, не так это просто. Жеглову, наверное, виднее.
Есть, товарищ начальник, делать, как ты. Перехожу на прием.
Жеглов улыбнулся, ткнул меня кулаком в живот и распорядился.
— Вон, Тараскин, какого-то суслика приволок. Пошли, расспросим.
Тараскин, которому Жеглов велел обойти соседей, расспросить их, не слышали ли чего, не видели ли кого. Какой разговор промеж людьми насчет происшествия идет? Приволок свидетеля очень интересного. Свидетель, сосед Груздевых по лестничной клетке, и впрямь похожий на суслика, маленький, сутуловатый, с узкими плечиками, рассказывал, поблескивая быстрыми черными глазками из-под косматых бровей.
«Меня эта жена послала ведро вынести на помойку. Ну, выхожу я на парадную, аккурат Илья Сергеевич по лестнице идут. Встренулись мы, конечно, и с имен-то поздоровкался. Здравствуйте, — говорю, Илья Сергеевич. Ну, и он мне, здравствуй, мол, Федор Петрович. Было, граждане начальники, было.
А потом что? — спросил Жеглов ласково.
Это известно чего. Я с ведром на черный ход, а Илья, значит, Сергеевич, в парадную на улицу.
Жеглов сощурился, оглянулся на комнату, в которой оставил Груздева, и широко расставил руки, будто собираясь всех обнять.
«Ну-ка, орлы, здесь и так повернуться негде. Давай обратно».
И соседы вежливо очень спросил.
«Мы не помешаем, если к вам в квартиру вернемся? Если это удобно, конечно».
И вид у него при этом был такой серьезный, такой начальственный, что сосед быстро-быстро закивал головой, словно обрадовал его своей просьбой Жеглов, польстил ему очень.
«Да Господи! Какой разговор? Заходите, товарищи начальники, жилплощадь свободная».
Мы прошли в комнату соседа, расселись за небольшим колченогим столом, покрытым старой клеенкой.
«Ну вот, здесь поспокойнее будет», — сказал Жеглов.
И обратился к соседу, будто день подряд они разговаривали, а сейчас просто так, прервались на минутку.
«Значит, Илья Сергеевич на улицу вышел, а вы черным ходом».
«Точно», — подтвердил сосед.
«Когда, вы говорите, дело-то было?» «А вчерась, к вечеру. Я аккурат после ночной проспался, картошку поставил варить, а сам с ведром, как говорится».
Я почувствовал легкий озноб. «Похоже, что все врет Груздев. Сейчас очную ставку ему с соседом, и деваться будет некуда». Подобрался Еще более посерьезнел Жеглов. А Тараскин ухмыльнулся, не умея скрыть торжества. Жеглов поднялся, прошелся по комнате, посмотрел в окно. Все молчали, ожидая вопросов начальника. А он сказал, обращаясь к хозяину, веско, значительно. «Мы из отдела борьбы с бандитизмом. Моя фамилия Жеглов. Не слыхали?» Хозяин почтительно привстал, а Жеглов протянул ему руку через стол. «Будем знакомы». Хозяин обеими руками схватился за широкую ладонь Жеглова, потряс ее, торопливо сообщил. «Липатниковы мы». «Липатников, значит, Федор Петрович. Очень приятно». Не садясь, поставив по обычной привычке ногу на перекладину стула, будто предлагая всем полюбоваться щегольским, ладным своим сапожком, Жеглов, глядя соседу прямо в глаза, сказал доверительно. «Вопрос мы разбираем, Федор Петрович, наисерьезный, сами понимаете». Сосед покачивал лохматой головой. «Значит, все должно быть точно, тютелька в тютельку». «Все понятно, товарищ Жеглов», — сразу же уразумел сосед. «Отсюда вопрос. Вы не путаете? Вчера дело было? Или, может, на днях?»
«Да что вы, товарищ Жеглов!» — обиделся сосед. «Мы люди тверезые, не шалопуты какие, чтобы, как говорится, нынче да надось перепутывать. Вчерась, как бог свят, вчерась!»
«Так хорошо», — утвердил Жеглов. «Пошли дальше. Припомните, Федор Петрович, как можно точнее. Времени сколько было?» Сосед ответил быстро и не задумываясь. «А вот это, товарищ Жеглов, не скажу. Не знаю я, сколько было время. К вечеру это точно, а время мне ни к чему. У нас в дому и часов-то нет. Вон ходики сломались, а починить все не соберемся».
Старые ходики на стене действительно показывали 2 часа. Маятника у них не было.
«А как же вы на работу ходите?» — удивился Жеглов.
«Я не просплю», — заверил сосед. «Я сроду с петухами встаю. И радио вон орет. Как тут проспать?»
Жеглов глянул на черную, порванную с одного края тарелку до потопного репродуктора, из которого Рейзен гудел в это время своим густым голосом арию Кончака. Подумал, снова посмотрел на репродуктор, уже внимательнее, сказал недоверчиво. «Что ж он у вас, круглосуточно действует?»
«Ага, он мне не препятствует. Я после ночной и сплю прием», — заулыбался Федор Петрович, показывая длинные передние зубы.
Глаза у Жеглова остро блеснули. Он спросил быстро. «Может, припомните, чего он играл, когда вы с ведром-то выходили, а, Федор Петрович?» Сосед с удивлением посмотрел на Жеглова. Странно, мол, в какую сторону разговор заехал. Но все же задумался, вспоминая, и немного погодя сообщил. «Матч был футбольный», и добавил для полной ясности заученное. «Трансляция со стадиона «Динамо».»
До меня дошло, наконец, куда гнет Жеглов. Я на него просто с восхищением посмотрел, а Жеглов весело сказал.
«Так мы с вами, выходит, болельщики, Федор Петрович, какой тайм передавали?»
Федор Петрович тяжело вздохнул, покачал головой. «Не, я не занимаюсь, как говорится. Так просто слушал от нечего делать, вы уж извините. Не скажу, какой. Это передавали».
«Но, может быть, вы хоть момент этот запомнили? Про что говорилось, когда с ведром-то выходили?» — спросил с надеждой Жеглов. Сосед пожал плечами. Да он уж кончился, матч-то.
Да, кончился. Я пошел картошку ставить, а потом уж с ведром.
А точно помните, что кончился? Снова заулыбался Жеглов.
Точно. С картошкой вы долго возились?
Кой там долго. Она уж начищена была, только поставил, взял ведро.
Значит, как матч кончился, вы минут через 5-10 с Ильей Сергеевичем и встретились.
Федор Петрович поднял глаза к потолку, задумчиво пошевелил губами.
— Да так должно.
Жеглов сузил глаза, снял ногу со стула, походил по комнате, что-то про себя бормоча, потом спросил Тараскина. — Кто вчера играл? — Ну-ка.
— ЦСКА «Динамо», — уверенно сказал Тараскин.
— Правильно, — одобрил Жеглов. — Счет 3-1 в пользу наших.
— Значится так. Начало в 17, плюс 45, плюс минут 15 перерыв, 18 часов. Плюс 45, плюс 10 минут. Так, 18:50, максимум 19. Потом чаепитие и другие рассказы. Все сходится. Ты улавливаешь, Шарапов?
Я-то улавливал уже.
Около 7 вечера Наденька звонила Ларисе, и та попросила ее перезвонить через полчаса, пока она занята важным разговором.
Теперь ясно, с кем этот разговор происходил.
Да, дела. Душевно за ручку распрощались мы с Федором Петровичем и вернулись в квартиру Груздевых, где процедура уже заканчивалась. Судмедэксперт диктовал Панкову результаты осмотра трупа, следователь прилежно записывал в протокол данные, переспрашивая иногда отдельные медицинские термины. Пасюк, любитель чистоты и порядка, расставлял по местам вещи, задвигал ящики, закрывал распахнутые дверцы. Приехала карета из морга, санитары прошли в комнату, и чтобы не видеть, как поднимают и выносят тело Ларисы, я пошел на кухню, где за столиком под надзором Гриши 6 на 9, склонив голову на руки и уставившись глазами в одну точку, сидел Груздев. Через несколько минут на кухню пришел Панков, которому разговор с соседом был, по-видимому, уже известен, и сразу спросил Груздева. — Илья Сергеевич, где вы были вчера вечером? — Часов 7. Груздев поднял голову, мутными узкими глазками неприязненно оглядел нас всех, судорожно сглотнул. — Вчера вечером в 7 я был дома. Я имею в виду в Лосинке. Помолчал и добавил. — Вы напрасно теряете время. Это не я убил Ларису. — Следствие располагает данными, — сказал железным голосом Глеб, — что вчера в 7 часов вы были здесь.
— Следствие? — повторил с ненавистью Груздев.
— Вам бы только засадить человека, а кого — неважно, вместо того, чтобы убийцу искать.
— Слушайте, Груздев, — перебил Панков, — соседи видели вас. Зачем отпираться? —
Они меня видели не в 7, а в 4, — запальчиво крикнул Груздев.
Но в начале разговора вы сказали, что уже 10 дней здесь не были, — с готовностью напомнил Жеглов. И я видел, что он недоволен Панковым, так же, как был недоволен мною, когда я спрашивал Груздева про папиросы.
«Я этого не говорил», — сказал Груздев.
И я перехватил ненавидящий блеск в его глазах, когда он смотрел на Жеглова.
Я сказал, что Ларису не видел 10 дней.
А вчера? Лениво поинтересовался Жеглов.
И вчера я ее не видел, нехотя ответил Груздев. Я ее дома не застал.
«Все ясно, значится!» — Жеглов заложил руки за спину и принялся расхаживать по кухне, о чем-то сосредоточенно размышляя. Панков вошел в комнату, дал понятым расписаться в протоколе, отпустил их и вернулся с Пасюком на кухню. «Вас я тоже попрошу расписаться!» Он протянул Грузию протокол, но тот отшатнулся, выставив вперед ладони, резко закачал головой. «Я ваши акты подписывать не намерен», — угрюмо заявил он. «Это как же понимать?» — спросил Панков строго. «Вы ведь присутствовали при осмотре». «Как хотите, так и понимаете», — ответил Груздев резко, подумал немного и добавил. «Кстати, когда я приехал, вы уже все тут разворотили». Панков поджал и без того тонкие губы, укоризненно покачал головой. — Напрасно! Напрасно вы себя так ставите! Груздев досадливо махнул рукой в его сторону и отвернулся к окну. Паузу разрядил Жеглов. Он спросил непринужденно. — Илья Сергеевич, а волосинки могут подтвердить, что вы вчера вечером были дома? — Конечно! — презрительно бросил Груздев, не оборачиваясь. — Позвольте спросить, кто? — Ну, если на то пошло, и жена моя, и квартира хозяйка. — Понятно, — кивнул Жеглов. — Они на месте сейчас? — Вероятно. — Куда они денутся? — Чудненько. Жеглов поставил сапог на табуретку, подтянул голенище, полюбовался немного его неувядающим блеском. Проделал ту же операцию со вторым сапогом. — Пасюк, сургуч, печатка имеется? — А як же! — отозвался Иван. — Добро. — Надюша, вас я попрошу освободить временно, конечно, вот этот чемодан для вещественных доказательств. Надя кивнула, открыла чемодан и стала перекладывать вещи из него в платяной шкаф. А Жеглов приказал мне: — «Сложишь все вещдоки, упакуй только аккуратно и пальцами не следи. Бутылку заткни, чтоб не прилилась. Да не забудь письма, упакуй всю пачку, у себя разберемся». «А бутылку на что?» — удивился я. «Бутылка — это след», — сказал Жеглов. «Наше дело его представить. А уж эксперты будут решать, пригоден он или нет». И, повернувшись к Груздеву, сказал как нельзя более любезно: — Ваши ключики, Илья Сергеевич, от этой квартирки попрошу. Груздев по-прежнему молча смотрел в окно, и я подумал, что ни за что в жизни не догадался бы спросить про ключи, так, будто заранее известно, что они имеются. Наоборот, я бы стал умствовать, что раз люди разошлись, значит, и ключей у него быть не должно. Но Груздев молчал. И Жеглов, открыв планшет, вынул какой-то бланк, протянул его Панкову. Тот стал писать на нем. И, приглядевшись, я увидел, что это ордер на обыск. А Жеглов, без малейшей нетерпеливости, снова сказал Груздеву: «Ключики нам нужны, Илья Сергеевич», и пояснил: «Квартиру придется временно опечатать». Груздев резко повернулся. «Ключей у меня нет, и быть не могло. Постарайтесь понять, что интеллигентный человек не станет держать у себя ключи от квартиры чужой ему женщины. Чужой! Понимаете? Чужой!»
«Напрасно вы все-таки так», — неприязненно сказал Панков и отдал ордер Жеглову. «Но да ладно, давайте заканчивать». «Все на выход», — коротко приказал Жеглов. «Вам, гражданин Груздев, придется с нами проехать на Петровку 38, уточнить еще кое-что». На лестнице Жеглов подстал с Пасюком и Тараскиным, дал им ордер, сказал негромко: «Езжайте в Лосинку по этому адресу. Произведете неотложный обыск.
Ищите все, что может иметь отношение к делу, ясно? Особенно переписку. Всю, как есть, изымайте. Потом сожительницу его и хозяйку квартиры поврозь допросите. Где был он вчера, что делал? Весь день до минуточки, ясно? И назад рысью.
В столице сейчас 111 многодетных матерей, удостоенных высшей правительственной награды ордена «Мать-героиня». Каждая из них родила и воспитала 10 и более детей. Московский большевик. Панков отправился домой, попросив завтра с утра показать ему собранные материалы. Быстро прогромыхав по ночным улицам, приехали мы на Петровку. Всю дорогу молчали, молча поднялись и в дежурную часть. Жеглов усадил Груздева за стол, дал ему бумаги, ручку, сказал: «Попрошу как можно подробнее изложить всю историю вашей жизни с Ларисой, все ваши соображения о происшествии, перечислить ее знакомых, кого только знаете. Отдельно опишите, пожалуйста, весь ваш вчерашний день, по часам и минутам буквально».
«Моя жизнь с Ларисой — это мое личное дело», — запальчиво сказал Груздев. «А что касается ее знакомых, то поищите кого-нибудь другого на них доносы писать. А меня увольте, я не доносчик».
«Слушайте, Груздев, — устало сказал Жегло, — мне уж надоело. Что вы со мной все время припираетесь? Вы не доносчик, вы по делу свидетель. Пока, во всяком случае. И давать показания, интересующие следствие, по закону обязан. Так что давайте не будем. Пишите, что вам говорят».
Груздев сердито пожал плечами. Всем своим видом он показывал, что делать нечего, приходится ему подчиниться грубой силе. Обмакнул он в чернильницу и снова отложил в сторону. «На чье имя мне писать? И как этот документ озаглавить?»
«Озаглавьте объяснение и пишите на имя начальника московской милиции генерал-лейтенанта Маханькова. Мы потом эти данные в протокол допроса перенесем. Пошли, Шарапов!» — позвал Жеглов, и мы вышли в коридор.
«А зачем на имя генерала ты ему писать велел?» — полюбопытствовал я.
«Для внушительности. Это в нем ответственности прибавит. Если врать надумает, то не кому-нибудь, а самому генералу. Авось поостережется. Идем ко мне, перекусим».
Зашли мы в наш кабинет, поставили на плитку чайник, закурили. Я посмотрел на часы. 1:05. Жеглов взял с подоконника роскошную жестянку с надписью нерусскими буквами «Принц Альберт». В ней, поскольку запах табака уже давно выветрился, он держал сахарный песок. Достал из сейфа буханку хлеба, который я успел отоварить незапамятно давно, сегодня, а вернее вчера перед обедом, собираясь отмечать день чекиста. Своим разведческим, острым как бритва ножом, с цветной наборной плексигласовой рукояткой, я нарезал тонкими лаптями аппетитный ржаной хлеб, щедро посыпал его сахарным песком, а Жеглов тем временем заварил чай. Ужин получился прямо царский. Я свой ломоть нарезал маленькими ромбами. Так удобнее было держать их в сложенной лодочкой ладони, чтобы песок не просыпать. Прихлебывая вкусный горячий чай, я спросил: «Что насчет Груздева думаешь?» «А, Глеб?»
«Это его работа. Нет вопроса». И, прожевав, добавил: «Этот супчик нетрудный. У меня не такие плясали. Один хмырь, помню, бандитское нападение инсценировал. Приезжаем, жена убитая, он в другой комнате, порезанный да связанный, с кляпом во рту лежит. В квартире полный разгром, все вверх дном перевернуто, ценности похищены. Стали разбираться, он убивается, сил нет, жизни кричит, себя лишу без моей дорогой супруги.
Жеглов аккуратно смел ладонью крошки с газеты и отправил их в рот. Задумался.
«Ну-ну, а дальше?»
«А дальше разведал я, что у него любовница имеется. А поскольку был он мне вот так...» Жеглов провел ребром ладони по горлу. «Подозрительный?» «Я ему напрямик и врубил. Признавайте, за что вы убили дорогую супругу».
«Но что с ним было, это передать тебе невозможно. Куда он только на меня не жаловался. До Михаила Ивановича Калинина дошел».
«А ты что?» Жеглов поднялся, потянулся всем своим гибким сильным телом, удовлетворенно погладил живот и хитро ухмыльнулся. «А я его под стражу взял, чтобы он охолонул маленько. Деньков 5 он посидел без допроса, а я тем временем его любовницу расколол. Она домишко купила, да непонятно на какие шиши. Пришлось ей все же признаться-таки, что деньги 30 000 любовник дал. А он-то плакался, что аккурат эти деньги подчистую грабители забрали, ни копейки ему не оставили. Поднимаю я его из камеры, очную ставочку с любименькой, да... Как он ее увидел, так сразу: «Отпустите меня с допроса, подумать надо». «Хорошо, вызываю через день». Не успел он рта раскрыть, я ему заключение экспертизы.
«Какой экспертизы?» — не понял я.
«Да там, понимаешь, среди прочего на полу приемник валялся, Телефункин, как сейчас помню, трофейный. И тип этот вовсю разорялся, что искали грабители в приемнике деньги. Не нашли и со злости грохнули его об пол со всей силой. А эксперты пишут категорически, что коли грохнулся бы приемник об пол, то произошли бы в его хрупкой конструкции непоправимые перемены, и работать он бы ни в жизнь не стал. А приемник, между прочим, работает как миленький».
«Ага, он, значит, его на пол поставил, чтобы создать видимость разгрома?»
«Точно! Я ему так и сказал, он на полусогнутых. Жизнь мне сохраните, умоляю, вину искуплю». «Вот такие типы, значится, имеют место, и ты привыкай вести с ними беспощадную борьбу, как от нас требует народ».
«А Груздев?»
«И испекся!» — небрежно махнул рукой Жеглов. «Покабенится и в раскол. Куда ему деваться? Все улики налицо. А мужичишка он хлипкий, нервный».
Я поднялся. «Пойду его проведаю, как он там?»
«Ни в коем разе!» — остановил Жеглов. «Ему сейчас до кондиции дойти надо, наедине, как говорится, со своей совестью».
«Но, между прочим, ты не думай, что все уже в порядке. Такие дела не просто делаются. Тут еще поработать придется».
«Есть!» — охотно согласился я и попросил. «Ты обещал насчет следственных вопросов поподробнее». «А, — вспомнил Жеглов, — это можно. Конечно, тут все на словах не объяснишь. Ты еще пройдешь эту теорию на практике». Я усмехнулся. «Ну что ты, как медный самовар, светишься?» — рассердился Жеглов. «Дело серьезное, ты пойми. Когда преступника допрашивают, он весь как зверь, в напряжении, и страх в нем бушует. Что следователь знает, что может доказать, про что сейчас спросит? Вот это самое напряжение, страх этот его надо вплоть до самого ужаса завинчивать, понял? А как это делается? Очень просто. Вопросы должны идти по нарастающей. Сначала про пустячки. То да сё мелочишку. Тот сказал, та видала, этот слыхал. Преступник уже видит, что ты в курсе дела и пришел не так просто поболтать про цветы и пряники. Ладно. И тут ты ему фактик подбрасываешь, железный.
Ну, а он, представь себе, отпирается, — сказал я.
И хорошо, и прекрасно, он отпирается, а ты ему очняк, раз! Кладет его, допустим, подельщик на очной ставке.
а он все равно отпирается, — подзадорил я его. — А ты ему свидетеля — раз! Экспертизку на стол — два! Вещдок какой-нибудь покрепче — три! И готов, парнишечка. Обязан он в этом фактике признаться и собственноручно его описать. И к тому же с объяснением, почему врал доселе.
«Ну, допустим», — кивнул я. «Что потом?»
«А потом ты ему предлагаешь самому рассказать о своей преступной деятельности. Он тебе, конечно, тут же клянется, что сблудил один единственный разок в молодой своей жизни, да и то по пьянке. А ты сокрушаешься, головой качаешь. Опять, мол, заливаешь ты, паря. Мне тебя просто до невозможности жалко. Что с тобой? При твоей неискренней линии станется». Он говорит: «А что?» «А ты краешком осторожненько называешь, к примеру, шестой Монетчиковский. Где, как тебе известно, кражонка была. Но доказательств ни на грош не имеется. Так он тебе навстречу и разбежался». «А вот и разбежался. Я ведь про первый эпизод тоже его спрашивал с прокладцей издалека. Он мне 7 бочек арестантов, а я ему факты, очные ставки и все такое прочее. После чего и сознаваться пришлось, и оправдываться. Поэтому он встает, смотрит в твои красивые голубые глаза, бьет себя в грудь и чистосердечно сознается в последнем из преступных фактов своей жизни. Протокол, значится, подписи и другие рассказы».
Зазвонил телефон. Панков из дому интересовался, не сознался ли Груздев. «Нет пока», — сказал Жеглов. «Да вы не беспокойтесь, Сергей Ипач, развалится». Положив трубку, Жеглов пошутил: «Спи спокойно, дорогой товарищ. Стар стал прокурорский следователь Панков. Раньше бывало, пока сам обвиняемого не расколет. Хоть ночь, за полночь, хоть до утра, хоть до завтра будет пыхтеть. Смешно».
«Ты не отвлекайся, Глеб. Про следственные вопросы ты рассказал. Мне ведь по книжкам некогда учиться».
«Молодец, Шарапов», — похвалил Жеглов. «При твоей настырности будешь толковый, орел-сыщик. Слушай, значится, раскололся наш клиент на второй эпизод. Ты ему без промедления третий адресок шепчешь, притом снова железный. А он в это время приходит соображение, что про второе дело он ни на чем развалился, без доказательств. И охватывает его, конечно, дело досада. И вскакивает он на ножки молодецкие, ломает свои ручки белые. Христом Богом и родной мамой клянется, что нет на нем ничего больше, все как есть отдал. Тогда ты, как и в первый раз, всю карусель ему по новой прокручиваешь. И свидетеля барыгу, и прохожего очевидца, и подельщика на очной. И снова ему деваться некуда. И снова он тебе покаяние приносит полное, с извинениями и всяческой божбой. Тут тебе самое время в негодование прийти, объяснить ему, поганцу, что коли каждый эпизод таким вот макаром придется доказывать, клещами из него тянуть, то у народного суда сроков не хватит для подобного отъявленного, не раскаявшегося вруна негодяя. И на Якиманке, выходит, ты не был, и в Бабьегородском не твоя работа, и Плющиха тебя не касается, и так далее, и тому подобное. Всю сводку ему, короче, за год вываливаешь, лишь бы по почерку проходило.
Так ведь он с перепугу и чего не было признает, — обеспокоился я. — В смысле, чужие дела себе припишет.
— Будь спок! Жеглов налил себе в стакан остывшего чаю и отхлебнул сразу половину.
— Чужое?
вор в законе сроду на себя не возьмет. Я имею в виду при таком следствии. Да и ты на что? Проверять надо. А он, когда его вот так по-умному обработаешь, все делишки свои даст, как говорится, за сегодня, за завтра и за 3 года вперед. Учись, пока я жив.
И он самодовольно похлопал себя по нагрудному карману.
«Учусь», — сказал я серьезно. «Я этот метод вот как понял. А ты мне еще всякое рассказывай, я буду стараться».
В коридоре раздался гулкий топот. Я открыл дверь, выглянул. Быстрым шагом, почти бегом, приближались Пасюк и Тараскин. Пасюк первым вошел в кабинет, пыхтя, подошел прямо к столу Жеглова, вытащил из необъятного кармана своего брезентового плаща свернутой трубкой бумаги, аккуратно отодвинул в сторону хлеб, положил трубку на стол и сказал:
«Ось протокол обыска, та допросы жинок».
«Нашли чего?» — спросил с интересом Жеглов.
«Да ничего особенного», — ухмыльнулся Иван.
«А что женщины говорят?»
«Жинка Йога сказала, шо був он у хати аж с 18 років».
«А квартирная хозяйка?» — заговорил, наконец, Тараскин. Хозяйка показала, что с утра его не видела, и вечером на веранде ихней было тихо, так что она и голоса его не слышала. Как с утра он на станцию ушел, мол, так она его больше не видела».
«Ясненько», — сказал Жеглов. «Значится, не было его там».
«А жена?» — спросил я.
«Наивный ты человек, Шарапов», — засмеялся Жеглов. «Когда же ты жена мужу алиби не давала? Соображать надо».
«Да, это, конечно, верно. Я взял со стола протоколы допросов почитать». А Жеглов походил немного по кабинету, посоображал, потом вспомнил.
«Да, так что вы там ничего особенного-то нашли?»
Пасюк снова полез в карман плаща, извлек оттуда небольшой газетный сверток, неторопливо положил его на стол рядом с протоколами. Жеглов развернул газету. В его руках холодно и тускло блеснул черной вороненой сталью «Боярд». Это был пистолет «Боярд». В комнате было невероятно накурено. Дым болотным туманом стелился по углам. Глаза слезились, и я, несмотря на холод, топить еще не начинали, открыл окно. Дождь прекратился. Было похоже, что ночью падет заморозок, и небо очистилось от лохматых, низко висевших целый день над городом туч. В чернильной глубине его показались звезды. Стоя у окна, я глубоко вдыхал свежий ночной воздух и раздумывал о сложных хитросплетениях человеческих судеб. На фронте все было много проще, даже не говоря об отношениях с врагом. Да и какие это были, собственно говоря, отношения? Бей фашистского зверя и точка. А тут я сколько ни силился, все равно мне было не сообразить, не понять, как это интеллигентный культурный человек, да еще к тому же врач, может убить женщину, свою пусть бывшую, но жену, близкого человека из-за какой-то паршивой жилплощади. И не в приступе злости или гнева, и не из желания избавиться от опостылевшей обузы, даже не из ревности, а из-за какой-то квартиры. Этот мотив никакого сомнения не вызывал. Жеглов в этом именно духе и высказался, да я и сам полагал точно так же. Правда, некоторые сомнения вызывал страховой полис на имя Ларисы, который был обнаружен в лосинке там же, где лежала пистолет «Боярд» в выемке за электросчетчиком. Страховка была оформлена накануне убийства на крупную сумму, и, как объяснил Жеглов, формально оставаясь мужем Ларисы, Груздев имел все законные основания на получение страховой суммы в виде наследства. И, на мой взгляд, был еще важный момент — пропажа самых ценных вещей и украшений Ларисы. Но когда я спросил Жеглова, как это понимать, он, улыбаясь, объяснил. «Понимаешь, Володя, неслыханных преступлений не бывает. Каждый раз что-то подобное где-то, когда-то, с кем-то уже было. На том наш брат-сыщик и стоит, по сходности обстоятельств, на одинаковых мотивах, на уловках одного покроя». «А ты уже расследовал такое?» — спросил я. «И не раз, и не два», — кивнул Жеглов. «К примеру, застал муж свою жену с любовником. Голова кругом, сердце наружу выпрыгивает, выхватил револьвер, бах-бах, и два трупа. Придет в себя, возрыдает и к нам бежит. Казните, граждане, я только что жену убил». А бывает и по-другому. Вот как нынче. Обдумает человек все неторопливо. Как сделать, да как от себя отвести? А иной раз? И как навести на другого? Приготовит все заранее. Хладнокровно сделает и на дно. Знать не знаю, ведать не ведаю, как случилось. А вы, орлы-сыщики, ищите, носом землю ройте. Но убийцу человека моего единственного и на все времена любимого найдите. И вещи, выходит, он взял, чтобы мы решили, будто грабеж был, — догадался я. — Точно, — одобрил Жеглов. — Правильно мыслишь. Они шмотки-то, может, ему и ни к чему. Для отвода глаз, значит. А может быть, и к чему. Меня на эту мысль наводит пистолет его. Другой на его месте выкинул бы оружие к чертовой матери, от улики избавиться. А этот, вишь, припрятал. Значит, к вещам относится трепетно, жалеет их, понял? Да и кольцо у Ларисы на пальце. Наде, говорят, цены необыкновенные, от бабки ей досталось. Тараскин привел Груздева. Весь он как-то сник, съежился. Зябко поводил плечами, спрятав подбородок в поднятый воротник пальто. И лицо его за эти часы совсем усохло, приобрело землистый оттенок, будто он уже месяц сидел в тюремной камере, а не приехал час назад с воли. Набрякли, покраснели веки, притух злой блеск глаз, и только плотно сжатые узкие губы его выдавали твердую решимость и уверенность в себе. «Немного же вы написали за столько времени», — посетовал Жеглов, принимая от него два редко исписанных корявым, каким-то неуверенным почерком листочка. Груздев сжал губы еще теснее, ничего не ответил, но Жеглов, не обращая на это ни малейшего внимания, уселся в кресло и стал читать, подчеркивая что-то в объяснении карандашом. Прочитал, встал. Прошелся по кабинету, подошел вплотную к Груздеву, который сидел. Это как-то ненарочно даже получилось, на одиноком стуле посреди кабинета. Так что даже облокотиться было не на что. И сказал Жеглов веско. «Значится так, гражданин Груздев, будем с вами говорить на откровенность. Правды писать вы не захотели». И он небрежно помахал в воздухе листочками объяснения. «А напрасно! Дело-то совсем по-другому было. И враньем мы с вами только усугубляем, понятно?» «Да как вы смеете!» — вскочил со стула Груздев. «Как вы смеете со мной так разговаривать? Я вам не жулик какой-нибудь, с которыми, я наслышан, в вашем учреждении обращаются вполне бесцеремонно. Я врач, я кандидат медицинских наук, если на то пошло. Я буду жаловаться. Бледное лицо его снова запеклось неровными кирпичными пятнами страха и волнения. Он стоял вплотную к Жеглову и, казалось, готов был вцепиться в него. Жеглов сделал, даже не сделал, а скорее обозначил неуловимое движение корпусом вперед, на Груздева. И тот невольно отступил, но позади был стул, и он неловко мешком шлепнулся на него. Как бы фиксируя это положение, Жеглов небрежно поставил ногу на перекладину стула, сказал жестко, и в голосе его послышалась угроза. «Насчет жалоб я уже слыхал, доводилось. А вот насчет жуликов...» «Это верно, ты не жулик, ты убийца!» У меня перехватило дыхание. Настолько неожиданным был этот переход. Я понял, что начинается самое ответственное. Сейчас Жеглов будет раскалывать Груздева. А пока была тишина, плотная, вязкая, напряженная, и нарушило ее лишь хриплое дыхание Груздева, да мерное поскрипывание стула под ногой Жеглова. Щегольским сапогом своим он прихватил полу пальто Груздева, и когда тот попробовал повернуться, пальто, натянувшись, не пустило его. Жеглов словно пришпилил Груздева к стулу. «Ты долго готовился!» — прервал, наконец, молчание Жеглов, и голос у него был какой-то необычный, скрипучий, и слышалось в нем одно только чувство — безмерное презрение. «Хитрый! Только на хитрых у нас, знаешь, воду возят!» «Да вы... да что вы такое несете?» Груздев давился словами от возмущения. Наконец они вырвались наружу в яростном крике. «Вы с ума сошли?» «Ну-ну, утихомирься!» — жестко ухмыльнулся Жеглов. «Будь мужчиной, попался, имей смелость сознаться. Оно к тому же полезно. В законе прямо сказано. Чистосердечное признание смягчает вину». В кодексе, который я читал вчера вечером, формулировка была несколько иная. Но мысль эта мелькнула и пропала, потому что заговорил Груздев. «Слушайте, это какое-то ужасное недоразумение. Я не верю. Вы со мной разговариваете, будто я в самом деле убийца». Голос его звучал хрипло, прерывисто. На глазах выступили слезы. «Но ведь если вы мне не верите, то это как-то доказать надо». «А что тут еще доказывать?» — легко сказал Жеглов. «Главное мы уже доказали. А мелочи уж как-нибудь потом, в ходе следствия, подтвердятся. Но, например, тем, что пуля выстрелена из вашего пистолета. Я, кстати, это сразу же на глаз определил. На месте». «Но из пистолета мог выстрелить кто-то другой? Вы же сами убедились, что его на месте не оказалось», — сказал Груздев. И мне послышалось в его голосе вопросительная интонация. Я посмотрел на Жеглова, и он еле заметно подмигнул мне. «Чувствуешь, как прощупывает?» А сказал опять вежливо и терпеливо, как учитель, объясняющий несложную задачу совсем уж непонятливому ученику. «Я ведь сказал, это мелочь. Разберемся, не беспокойтесь, гарантирую. При раскрытии преступления главное определить, кому оно выгодно. Это любой студент знает.